Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Говорит Москва», передача «Револьвер». Как всегда, в четверг, 18.00, мы с вами открываем наш американский дневник и обсуждаем с вами ситуацию в Соединенных Штатах Америки, обсуждаем с вами характер российско-американских, американо-российских отношений, как они влияют на международное положение и в целом на ситуацию во всем мире. У нас передача «Диалог», как вы знаете, всегда буду рад услышать ваше мнение или прочитать ваши пожелания. Хочу поблагодарить вас и по прошлой передаче за вашу активность. Было очень много прекрасных комментариев. Сегодня я как раз постараюсь побольше зачитывать ваши сообщения. Но также буду рад принять ваши звонки. СМС 925-888-94-8. Телеграм «Говорит МСК-бот». Прямой эфир 495-73-73-94-8. Каждый раз начинаю последние недели, по крайней мере, начиная нашу передачу и говоря об Америке, начинаю это с такого, знаете, глубокого вздоха, потому что сложно даже каждый раз, вот читая новости, которые оттуда приходят, думаешь о том, что там происходит, каким образом складывается ситуация, думаешь, что вроде бы должно пойти все уже на спад, накал должен утихнуть, противостояние внутри Соединенных Штатов Америки, но, к сожалению, этого не происходит. Очень многие обозреватели, наблюдатели, эксперты сравнивают ситуацию в Соединенных Штатах Америки с движением за гражданские права в 60-е годы, и, если глубже в историю, уходят в Великую депрессию 29-33 годов и даже в период гражданской войны. Достаточно символична, конечно, взаимосвязь, потому что, как вы знаете, недавно уже был снят с эфира фильм «Унесенный ветром». Это фильм-икона, и как и роман Маргарет Митчелл. И тем не менее, и здесь, так сказать, наши родители усмотрели российскую подоплеку. Хотя я хочу вам напомнить, что актриса, которая сыграла няньку, Скарлетт О'Хара, это была первая афроамериканка, негритянка, которая получила в 1939 году, получила первого так называемого черного Оскара. Но даже это не остановило. Я не хочу сейчас анализировать и уходить слишком глубоко в киноведческий аспект этого, хотя фильм, ну, безусловно, один из величайших, наверное, фильмов, который создал Голливуд, но тем не менее непонятно все-таки и как-то странно, что еще будет дано в жертву вот этому текущему моменту в Соединенных Штатах. Сносятся памятники, разрушаются мемориалы, убивают людей, насилуют, разрушают. Все ради чего? Я думаю, что если мы спросим наших, вернее, не наших, конечно, а американских людей на улице, они уже и сами точно не знают и не понимают, что происходит. Вы наверняка очень много уже смотрели и видели, очень много видеоматериала, поэтому здесь не стоит нагонять, что называется, жути. И мне бы тоже сейчас этого не хотелось, потому что ситуация, она, собственно говоря, и не требует, во-первых, этого, потому что относительно все уже понятно, что там происходит. Я просто хотел вам несколько аспектов подчеркнуть, те, которые пока еще недостаточно хорошо, а может быть вообще не освещены. Как я обещал, я буду вам всегда пытаться давать информацию, которая практически не присутствует в мейнстриме, как нашем, так и американском. Вот информацию, которую я от своих друзей получаю. Сейчас, конечно, очень большое количество вот именно среднего класса людей, особенно вот из района Нью-Джерси, я могу об этом говорить в полном объеме. Они сейчас, конечно, покидают свои дома, свои насиженные места и пытаются скрываться где-то за границей. Куда за границей? Это центральноамериканские, мои знакомые Коста-Рика, Панама, они пытаются уехать туда, переждать вот это лихолетие, которое сейчас там у них случилось. И случается, собственно говоря, каждый день. Люди не чувствуют себя безопасно. В очень большой степени американцы, законопослушные американцы, они всегда надеялись, и не безосновательно, на полицию, на Национальную гвардию, то есть на те структуры, которые с оружием в руках могут их защитить. Сейчас тот самый случай, когда американцы уже этого не ждут, и они не ожидают, что их государство защитит от погрома очередного. Я хочу, кстати, вам сказать, что вот по... Я разговаривал со своим знакомым с Брайтон-Бич. Это в основном, как вы сами понимаете, евреи, которые раньше жили в Советском Союзе, или некоторые те, которые приехали из Израиля. Так вот, они сейчас там тоже образуют отряды самообороны. Причем они выстраивают их по принципу антипогромовской, скажем так. То есть они выставляют разведчиков, дозорных, связистов по рации. Ну, то есть это вот такой, знаете, передовая, где люди держат оборону. Ну, собственно говоря, вы видели частично то, что это происходит, наверное, в Сан-Диего, когда интернациональный отряд из Советского Союза охранял, на мой взгляд, достаточно символично, охранял магазин-ресторан «Пушкин». Причем там, как вы знаете, рука об руку стояли и армяне, и азербайджанцы, и евреи, и русские, и украинцы, белорус там, по-моему, был. Ну, то есть полностью, как говорится, Советский Союз стал на защиту своих рубежей именно там. Это, конечно, может быть, звучит немножко иронично, и внешний вид этих ребят, он, конечно, позабавил некоторых сети. Но я хочу отметить, что ответ американцы достаточно с энтузиазмом и одобрительно поддержали это. Высказано было очень много. Я вот смотрел «Благосферу Америки». Там ребята очень и очень позитивно отзывались о тех людях, которые могут себя... Они могут себя, так сказать, могут на себя постоять. Вот, так что вот так вот это все происходит сейчас, да? Конечно же, это очень, действительно, это очень грустно, потому что никто подобного не ожидал. Но, тем не менее, на фоне всех этих событий, я не хочу сейчас слишком углубляться во все это, я бы хотел сейчас все-таки ваше внимание обратить на нечто другое, потому что под шумок, под этих действий, тем не менее, ситуация в мире, она развивается. И, на мой взгляд, по крайней мере, что сейчас происходят достаточно любопытные процессы, по крайней мере, они начинаются сейчас. И я думаю, что в очень большой степени вот именно инициация этих процессов, она обусловлена вот таким противостоянием, неопределенностью, которой столкнулась сейчас англосаксонский мир. Как вы знаете, эти беспорядки бушуют не только в Соединенных Штатах Америки, но и в Англии, в некоторых других западноевропейских странах. Но, тем не менее, сейчас происходят события, которые, еще раз хочу повторить, мне кажется, в дальнейшем будут иметь достаточно, скажем так, сложное продолжение и очень сомнительную, очень сомнительное будущее. Я сейчас говорю о недавнем заявлении Бориса Джонсона, который выступил с инициативой создания так называемой «Большой десятки». Вот. То есть они сейчас в данном случае формируются, пытаются, по крайней мере, пытается сейчас создаться, попытка происходит создания нового полюса силы, который бы объединял бы под эгидой англосаксонских стран тех лояльных, те лояльные силы, которые бы в очень большой степени могли бы противостоять другому влиянию. Вот какому влиянию мы, наверное, с вами можем догадаться, потому что сейчас, вот я ссылаюсь на статью недавнюю Wall Street Journal, очень достаточно четко было описано. До этого появилась статья, заметка в своем ресурсе в Твиттере, по-моему, Генри Киссинджер сказал об этом, что Америка теряет свое влияние. А Wall Street Journal совершенно конкретно указывал на то, что создается ось достаточно жесткая. И на первый взгляд она может показаться абсолютно невероятной, но тем не менее говорится о создании оси Китай. Это Пекин, Москва и Германия. Германия и здесь же еще имеется в виду Франция. Если мы с вами посмотрим сейчас на риторику взаимоотношений Германии и Америки, то мы с вами, наверное, можем понять, что, наверное, есть основания полагать таким образом. И вот сейчас в ответ, может быть, на это или в целом на тенденцию ослабления англосаксонского мира, в первую очередь Америки и Англии, Англии, соответственно, после Брекзита, Америки после известных событий, связанных с Ближним Востоком и внутренней ситуацией, вот создается такая десятка. Что она себя будет представлять? Туда будет прибавлена Австралия, Южная Корея и Индия. То есть это, в принципе, та же самая как бы семерка, но еще прибавят вот именно эти страны. Как вы сами понимаете, здесь логика определенно есть. Австралия, Индия — это англоязычные страны. Ну, Индия, так, один из ее языков, да, является английским, хотя он, конечно же, основной. Но вот мы с вами здесь видим, что образуется сейчас вот подобный альянс, и он совершенно четко и конкретно будет направлен против вот этого альянса, который выстраивается сейчас по тренду, по вектору Пекин, Москва и Германия. Как бы невероятно, может быть, это сейчас звучало, но, тем не менее, мы с вами прекрасно понимаем, что и в Германии сейчас есть достаточно сильное антиамериканское настроение, потому что подобный диктат, он уже, ну, просто надоел очень многим и бизнесменам, и политическим деятелям в Европе. Мы слышим эти голоса из Германии, слышим их из Франции, слышим их из Италии. Поэтому я думаю, что в данной ситуации подобная рокировка, она, в принципе, конечно, оправдана. Так что, давайте будем следить за этим. Я вижу ваши звонки, но давайте возьмем звонок. Да. Слушаю вас.
Алло. Да. Добрый вечер.
Добрый.
Я вот хочу вас спросить. Вот не есть ли это... два вопроса хочу.
Пожалуйста.
Не есть ли это системный кризис империализма как последней стадии капитализма по историческим, диалектическим, по диамату и по истмату законам? Второй вопрос. Вот сейчас многие, естественно, никто об этом не скажет. Ни за что. Потому что весь мир капиталистический. Хотят подвести такую основу, что, дескать, кризис между интеллектуальными людьми во всех странах и зажравшимися, значит, олигархами. И третий момент. Вот что они сейчас все эти оси выстраивают, а они не думают о том, что этот противоречие, ведь капитализм, он весь соткан из сплошных противоречий и антагонизмов, что рванет внутри каждой оси это все, и никакие оси не помогут.
Я понял вас, спасибо за вопрос. Во-первых, я с вами согласен по поводу характеристики, это ленинское определение, да, империализм как последняя, высшая и последняя стадия капитализма. Я не хочу сейчас вот особо уходить, потому что это мы можем здесь сейчас себя втянуть в такую, знаете, дискуссию, и у нас здесь люди, которые не приемлют это. Вот ленинские определения. Я все-таки считаю, что Ленин — это величайший мыслитель 20 века. Можно по-разному к нему относиться, и я тоже, так сказать, совершенно спокойно. Мы можем и критиковать некоторые положения, но в данной ситуации мы с вами, безусловно, говорим, что это общий кризис капитализма. Сейчас он просто, на мой взгляд, он вырождается в такое либеральное, скажем так, определение этого. Но да, в очень большой степени это происходит именно так. Я добавлю формулировки, коль уж вы упомянули Ленина, это безусловно, это создание революционной ситуации, то, что мы сейчас видим в Америке, это когда страна становится сгустком противоречий. Вот нельзя Америку сейчас рассматривать как страна, которая пополам расколот. Америка не пополам, это если было бы пополам, это еще полбеды. Америка расколота на многие-многие сегменты, она сама себя раскалывает. И на мой взгляд, сейчас политический истеблишмент, помимо объективных процессов, о которых вы, уважаемые радиослушатели, упомянули, это вот кризис, допустим, империализма, самой идеи капитализма, потому что, ну, куда дальше двигаться? Один несерьезный философ написал, что это конец истории либерализма. Ну, а разве можно говорить о конце истории сейчас? Посмотрите, как все сейчас меняется, посмотрите, как возрастает национальная составляющая внешнеполитического фактора и у нас в стране, да и повсеместно. Посмотрите, каким образом сейчас самореализуется, идентифицируется мусульманский мир. Посмотрите ситуацию на Ближнем Востоке. Поэтому мы с вами, безусловно, перед порогом достаточно серьезных изменений. И вот то, что я привел вам пример по поводу создания вот этой десятки, то, безусловно, англосаксонские страны сейчас, исходя из внутреннего кризиса, исходя из той ситуации, которая складывается вокруг них, они прекрасно понимают, что они теряют былое могущество, они сейчас пытаются создать один из полюсов в этом мире. Какие будут еще полюса дополнительно в ближайшее время, мы это с вами увидим. Я думаю, что вот определение по поводу оси Москва-Пекин, по крайней мере, это уже совершенно ясно и понятно, потому что Объединенный Запад сделал все, чтобы именно бросить нас в объятия друг другу. При всем при том, что я прекрасно понимаю, и я должен сказать, что это очень сложное отношение между нами и Китаем. Я думаю, что мы здесь должны быть архи, как говорил Ленин, архи осторожны. Но тем не менее, мы с вами прекрасно должны понять, что в этой ситуации, что мы на пороге великих изменений. И изменения эти таковы, это не просто, чтобы слова были, это создание новых полюсов в этом мире. Я думаю, свое слово скажет в какой-то момент Черная Африка. Я думаю, что, безусловно, мусульманский мир консолидированно тоже будет говорить о себе. Я думаю, что, конечно же, Корея, Япония, это тоже будет. Индия будет, я считаю, очень важным фактором. Вот если нам удастся все-таки не допустить, чтобы Индия срослась с англосаксонским миром, то я думаю, что вот эта будущая работа у нас на будущее задел. Мы прекрасно должны понимать, где и каким образом работать. Так что в целом я с вами согласен. Я с вами согласен, потому что как такового, вот какого-то будущего какого-то, то, как в свое время Ленин определил, допустим, ну, там можно спорить насчет социализма, хотя, по-моему, социализм в полной мере реализован именно в странах Западной Европы. Ну, кто был в Швеции, да и в Америке, но Америка — это социалистическое государство. Я сейчас, конечно, немножко вульгарно это принимаю, этот термин социалистический, он близок к слову все-таки социальное больше. Вот мы с вами, конечно, сталкиваемся с этим. И очень многие вещи, которые были восприняты потом Западом, восьмичасовой рабочий день, равные права несословного общества, равные права женщин, право выборов. Это же все пришло после Октябрьской революции. Давайте не отрицать это. Давайте еще возьмем. Спасибо, вижу ваши звонки. Слушаю вас.
Алло, добрый день. Спасибо, что взяли звонок, что дозвонился. А скажите, я вот все время слышу по телевидению, по радио от вас, что Америка теряет свои позиции там и так далее, и так далее. Ну а в чем это конкретно проявляется? Если мы возьмем какую-то историческую перспективу, там, да, противостояние Советского Союза и, там сказать, ОСИ, да, и так далее, и так далее, так там у Америки было гораздо меньше сателлитов, стран влияния и так далее. Сейчас же американские базы по всему миру, они только расширяются. В чем оно? Теряет влияние?
Я понял. Очень хороший вопрос. Давайте мы с вами. Во-первых, экономика. Вы знаете, что после Второй мировой войны это 40% мирового валового продукта. Сейчас это гораздо меньше, да, 20%, 20-25%. Первое. Второе, значит, то, что было, да, паритет военный, он сейчас сохранился. Но сейчас, в данном случае, потеря позиции Америки, она еще обуславлена альянсом Пекина и Москвы, нами. В каком смысле? Объединенная военная мощь Китая и России, как и экономическая мощь Китая и России, она абсолютно эквивалентна Америке. То есть в данном случае это напрямую уже просто, знаете, так экономически мы противостоим в полном объеме то, так сказать, Америке как производителю, да, какой-то продукции. С этой точки зрения. С другой стороны, политический, гуманитарный аспект. Я бы хотел просто привести вам примеры, но не было такого. Великую державу, Америку, можно было бояться, можно было уважать, можно было любить, можно было ненавидеть, как угодно. Но сейчас Америка становится уже просто посмешищем в очень большой степени. Вы говорите о том, что Америка открывает свои базы. Да, с одной стороны открывает базы и, допустим, такая страна, как Филиппины, давайте возьмем. Она была полностью, 100% зависима от Америки. Америка освобождала Филиппины от японцев. Там находятся базы, там огромный контингент. Вся верхушка военная и политическая этой страны, она была полностью ангажирована, вовлечена в политический истеблишмент Америки и, соответственно, проводила исключительно эту политику. Посмотрите, что сейчас там происходит. Президент этой страны назвал президента Америки не просто сукиным сыном, а он его обозвал страшно нецензурно, он ее назвал сыном проститутки. Такого не было никогда. Имиджевая характеристика в данном случае. Посмотрите, как ведут себя в отношении Америки очень многие страны. Посмотрите, как с Обамой обращался Рауль Кастро, который схватил его немощную руку, который тот попытался так, знаете, патерниально похлопать его. Вот я исхожу из этих таких характеристик, видимых, да, есть другие еще политические аспекты, о которых можно говорить бесконечно. Это касается и, так сказать, присутствия Америки, и влияния Америки на определенные страны. Я думаю, уважаемые радиослушатели, вы не будете отрицать, что влияние Америки, допустим, 30-40 лет тому назад на Ближнем Востоке, оно абсолютно несравнимо с тем, что сейчас. В Америке сейчас какие-то, знаете, точные маленькие страны, которые их в полной мере поддерживают. Все остальные, они проблематичны. Разве можно сейчас в полном объеме сказать, что Саудовская Аравия, Израиль или Египет, допустим, являются союзниками Америки в решении там их геополитических проблем на Ближнем Востоке? Конечно, нет. Израиль очень часто говорит нет, Египет говорит нет, особенно после этой арабской весны. Да и Саудовская Аравия, после того, когда их военный альянс с Америкой не уберег их от простых, так сказать, там, колхозных ракет восставшего Йемена, они тоже прекрасно понимают. И поэтому их поворот, разворот в нашу сторону, это ведь не от хорошей жизни, но они просто прекрасно понимают, кто действительно сейчас диктует повестку дня, у кого действительно есть силы и влияние в этом регионе. Это очень все. И относительно дружелюбная риторика Израиля, она тоже обусловлена сейчас именно этим. Потому что Америка не в состоянии, если раньше была в состоянии, сейчас она не в состоянии решать все вопросы. Вот в этом я исхожу из этого. Так, спасибо, у нас полная линия. Давайте возьмем еще. Слушаю вас.
Алло.
Да. Слушаю
вас. Алло, да, приветствую, Константин.
Да, Константин.
Алло. А у меня два вопроса. Да, я согласен, что Америка теряет влияние, но есть два нюанса. Угу. Во-первых, а что будет с долларом? То есть тогда нужно доллар вообще отменять как мировую валюту и переходить там либо на золотой резерв, либо на какие-то там региональные пересчеты. Ну, в принципе, как я понимаю, что Россия и Китай накопили уже достаточно золотой запас и могут это сделать. И второй вопрос. Когда вот держава утрачивает влияние, да, но не разрушается, она обычно пытается решить этот вопрос с помощью войны. Тем более, скажем так, ядерное оружие не предлагать. Почему? Потому что даже во время Второй мировой войны у всех стран было химическое оружие. Но никто, даже Гитлер, его не использовал. Вот как с этим быть?
Ясно. Спасибо. Да, спасибо вам, да. Я, вы, как говорится, предварили вот, по поводу доллара. Дело в том, что вот этот альянс, о котором я вам говорил, и о который так ратует Борис Джонсон, ну, он инициатор выступил. Это, знаете, это как фултонская речь Черчилля. Это же не его была инициатива. Понятно, что это мнение Объединенного Запада. Поэтому в данном случае мнение Объединенного Запада, которое вербализировал Борис Джонсон, премьер-министр Великобритании, оно как раз и вот эта финансовая сторона как раз этого, я уже неоднократно слышал это и хочу вашему вниманию предложить подобную теорию. Очень многие говорят, что вот эти беспорядки, которые спровоцированы сейчас в Америке, помимо всего прочего, сделаны международным олигархатом, ну, упоминается фамилия Сороса, конечно, именно как раз для того, чтобы создать универсальную валюту, которая бы объединила в себя, так сказать, потенциал и фунта стерлингов, и американского доллара. Поэтому я думаю, что возможен такой вариант, что в ближайшее время мы с вами увидим, возможно, будет создание какой-то новой валюты. Да, совершенно верно. То, что вы говорите, доллар стабилен, но вы прекрасно понимаете, что сейчас Китай инициировал продажи госдолга Америки, и это тоже ослабляется по отношению к этому. Поэтому в данном случае я думаю, что вот эта политическая, экономическая схватка, не дай бог военная, она вне всякого сомнения перерастет в какой-то момент и в финансовое противостояние. И многие специалисты, я не экономист, не финансист, не буду здесь слишком долго говорить, но они видят сейчас вот в этом альянсе десятки англоязычных, англосаксонских стран, именно создание под эгидой этих будет и создание новой универсальной валюты. Так что вы прекрасно понимаете, к чему это в конечном итоге сможет привести. А буквально через несколько минут после интереснейшего выпуска новостей на радиостанции «Говорит Москва» мы с вами продолжим обсуждать ситуацию в Соединенных Штатах Америки и будем говорить о характере российско-американских отношений, как это влияет на мировую политику и на международное положение.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов, их мишень – события. Эксперты становятся ведущими в программе «Револьвер».
Еще раз добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Продолжаем наш эфир, обсуждаем российско-американские отношения, обсуждаем ситуацию в Америке. Позвольте напомнить наши координаты. СМС 925-8888-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 495-73-73-94-8. Позвольте зачитать ваши сообщения, которые пришли. Так, Master of Illuminate пишет. На ваш взгляд, при каком президенте американцы жили лучше всех? Я хочу сказать, что 90-е годы, насколько они были сложны для России, я думаю, что это были, наверное, наиболее благоприятные года для Америки. Это при Билли Клинтоне, немножечко застали Джорджа Буша-старшего, закончилась операция «Буря в пустыне» 91 год, когда за две недели буквально была сметена армия Саддама Хусейна из Кувейта. Был, я помню, совершенно 96-й год, я помню обращение Билла Клинтона, это такой State of the Union, обращение к нации было. Нулевой был дефицит бюджета, несколько триллионов, там, что по тем временам считалось копейки, государственный долг, сравните сейчас 24 триллиона уже. Вот, абсолютно благоприятная ситуация, Советского Союза нет, Китай еще и порядка 15 или 20% от производства Америки, колоссальные зарплаты, с долларом можно было путешествовать по всему миру. Я прекрасно помню, когда мой знакомый приехал в Москву, это был, по-моему, 92-й год, и купил своей супруге каракулевую, шикарную каракулевую шубку за $40, причем это было вот на Новом Арбате, там вот магазин «Весна» там или что-то. Я думаю, что вот на моей памяти, тем более, что я как раз тогда уже начал работать в Америке, и приезжая в Россию, я видел эту колоссальную разницу. Мы тогда собирали помощь гуманитарную, так что я думаю, 90-е годы. Да, Григорий, Санкт-Петербург, вы уже в студии, поздравляю. Спасибо вам, Григорий, я тоже соскучился по нашей студии. Надеюсь, что будет возможность в следующий раз. Так, АГ пишет, жалко, что в России народ не борется против ментовского произвола. Я думаю, что против любого произвола надо бороться, я с вами согласен, законными способами, законными методами, и я с вами здесь абсолютно согласен. Так, у нас так дальше, добро пожаловать... Так, Янок Лист пишет, вводите в заблуждение, «Унесенный ветром» не снятый с эфира, а к нему просто закрыт свободный доступ через... Ну, закрыт свободный доступ, Янок. Ну, давайте формулировку, мы не будем придираться, правильно, да? Так, мастер Афилюмина и Дмитрий опять пишет, «Добрый вечер, Рафаэль, я подзабыл, в каком году Верховный суд США запретил белое рабство». Ну, я, так сказать, так глубоко не могу сейчас говорить. Вы имеете в виду белое рабство какое? Потому что и вот в Турции Махмуд II, там, по-моему, в 30-е годы 19 века отменил белое рабство. По крайней мере, гораздо раньше, чем американцы отменили черное рабство у себя. Вот. Наверное, вы имеете в виду это ирландское. Я не помню, если честно, я там дату, я не знаю, существует ли это там дата. Я по дате, к сожалению, сейчас так, как говорится, не помню, да? Так, последний номер 6325. Если Америка развалится, кому будет нужна продукция бензоколонки? Вы знаете, Америка сейчас самая большая, это бензоколонка вообще-то. Так что они сейчас производят достаточно и нефти, и газа, так что их можно тоже назвать. Если вы имеете в виду нас, продукцию бензоколонки, то я думаю, что и цены, если они у нас понизят, ничего, как-нибудь переработаем, то сами будем, что называется, ездить. Так, давайте еще возьмем. Спасибо за звонки. Слушаю вас.
Здравствуйте, Михаил.
Да, Михаил.
Геннадий, Москва.
Да.
Ну вот по поводу Америки, о силе, слабости, и вот из первых, скажем, у меня родственники там живут, в разных концах. Одни в Чикаго, другие в Лас-Вегасе.
Понятно.
Ну, пресса, конечно, тут показывает, у нас нагнетает. Вот, в частности, в Лас-Вегасе достаточно все спокойно. Где, вот, ну, правда, в штате в Рино, допустим, в том же штате, в городе Рино, там, который находится один, на другом противоположном конце, там есть, да, какие-то эти. А слабость Америки, ну, или... Ну, просто они выбрали такую политику, они из многого ушли, они просто сосредоточились, я не знаю, Трамп ли это виноват, может быть, соответственно, сами там какие-то эти круги банковские, просто сосредоточились на внутренних делах, то есть они немножко там стали меньше уделять внимание международной повестке, да, ну, так, чтобы присутствовать, чтобы обозначать свое присутствие, а как бы... О стагнации, о революции в Америке, я думаю, просто не идет речи. Это, ну, просто наши какие-то...
Я понял, да, я понял. Я понял то, что вы сказали.
Может, верить, да. Мы можем, хотим верить, наверное, в это больше, наверное.
Ну, вы понимаете, в чем дело. Я еще раз хочу повторить. Никто не собирается здесь хоронить Америку. Это вот первое, я хочу сказать. Второе, не надо вот от меня защищать Америку. Я не собираюсь сейчас здесь еще раз такой, знаете, страх и жути нагнетать. Это абсолютно не для этого. Единственное, для чего я, и то, если вы обратили внимание, я стараюсь вскользь сейчас упоминать и говорить, потому что это повсеместно говорится, вы все прекрасно знаете, и не просто знаете, но вы видите это, видеоряд, возьмите, если наши ресурсы не подходят, возьмите Fox Channel, CNN, они все это прекрасно показывают. Допустим, что сейчас происходит в Сиэтле, вот недалеко от Рина, о котором вы говорите, как американцы называют этот городок, Невада, это самый большой маленький город в Америке. Там тоже есть свои казино. То, что вы говорите по поводу Лас-Вегаса, то, что там нет, действительно там нет. Но я думаю, наверное, и уважаемые радиослушатели, и вы, и ваши родственники там, они прекрасно знают, почему в Лас-Вегасе никто никогда никаких погромов не допустит. Потому что там совершенно колоссальная, очень профессиональная служба безопасности в казино. Там целые отряды спецназа, которые занимаются этим. Там помимо того, что это и наблюдение, это и камеры, там еще колоссальные целые, так сказать, подразделения, которые, безусловно, гарантируют безопасность казино. Там же, вы понимаете, что там речь идет о сотнях миллионов долларов наличными, которые постоянно там циркулируют. Поэтому это меня не удивляет. Я не знаю, сознательно или несознательно, но вы, уважаемый радиослушатель, ничего не сказали про ваших родственников в Чикаго. А там как раз ситуация абсолютно с точностью до наоборот. Давайте еще возьмем звонок. Слушаю вас.
Алло.
Да, слушаю вас.
Добрый вечер, Евгений, Москва.
Да, Евгений.
Значит, на всей этой ситуации с Америкой и с нами, вот интересный вопрос. Ну, вот газ наш, русский газ, уренгойский там и прочее, он все-таки до наших потребителей дойдет по...
Я понял, извините, пожалуйста, Евгений, я все понял. Евгений, ну вы поймите, ну мы сейчас не газ обсуждаем, нет. То, что проблема есть, то, что у нас «Газпром» как работает, ну это понятно, но это немножко не та тема, понимаете. Мои коллеги, они очень часто об этом говорят. «Газпром», он занят сейчас, понимаете, он не может тянуть сейчас к вам газ, протянуть в регион, он очень занят, ему нужно поддерживать финансово радиостанцию «Эхо Москвы», как вы не понимаете это, ну что вы все, вот газификация, есть более важные вещи, понимаете, нам надо поддержать этих людей, они вещают из Америки, из Израиля, и их нужно поддержать, чтобы они правду вот эту свою доносили, эхоидную, понимаете, а вы со своей газификацией, а? Ну как вы несознательны, Евгений, я считаю. Ну, есть более важные вещи. Люди хотят кушать очень, понимаете. Главному редактору надо ухаживать за молоденькими девочками. На все это нужны деньги, понимаете. Ну, все. Так что давайте отставим газификацию. Есть более важные вопросы. А кому, как не «Газпрому»-то помогать? Ну, кто еще? Больше же некому. Давайте еще ответим. Слушаю вас.
Добрый вечер, Рафаэль, Сергей Алексеевич.
Да, Сергей Алексеевич, добрый вечер, рад вас
слышать. Несколько моментов. Вот мне кажется, что у «семерки» политическая спайка сильнее, чем у Китая и России, по крайней мере, на сегодня. Ведь у них на кону стоит их общественно-политический строй. И они понимают, что если они эту битву будут проигрывать, то, в общем-то, с ними такая будет неопределенность, что тяжело представить. Вот я не верю, что полиция в Америке теперь будет долго стоять на коленях, потупив глаза. И уж тем более я не верю, что все 17 спецслужб Америки тоже находятся в панике, как сейчас там, ну, многие рассуждают посредством массовой информации. Ведь, по сути, согласитесь, что речь идет о том, что две противоборствующие властные группировки, Трамп и его команда, и финансовый капитал в лице демократов, кто из них сумеет в большей степени сейчас обратить эти беспорядки в свою пользу, к ноябрю месяцу, и навести порядок? Вот мне интересно, во-первых, ну вы можете представить, что выборы в Америке будут проходить при таком беспределе? Я, например, не понимаю. Как вы вот оцениваете вы возможность подавления беспорядков уже, скажем, к августу, к сентябрю месяцу?
Я понял. Спасибо, Сергей Алексеевич. Я с вами, во-первых, абсолютно согласен, что альянс англосаксов, он более, скажем так, безусловно, прочен. Потому что там уже, как говорится, старые связи. Альянс России и Китая, я думаю, мы все с вами прекрасно понимаем, он вынужденный. Вынуждены. Это Америка просто... Ну, здесь Киссинджер очень... Лучше его никто не скажет. Архитектор, собственно говоря, новых отношений с Китаем. И архитектор вот этой политики, которая вбила клин между Китаем и Советским Союзом в то время, это был Киссинджер. Сейчас он констатирует полное фиаско. Потому что ничего просто не остается ни Китаю, ни нам с этими санкциями, с постоянным вмешательством во внутренние дела. Безусловно, этот альянс будет только расти. Но пока, безусловно, вот эта связка Канада, Австралия, Америка и Англия, это, безусловно, будет играть решающую роль. И в данной ситуации это совершенно логично. Причем я хочу обратить внимание, что этот альянс начинался прежде всего с альянса разведок, так называемый «пять глаз», да, вот Новой Зеландии еще. Так что это говорит о том, что это достаточно глубинный процесс. То, что касается, вот вы говорили по поводу выборов, я думаю, что здесь даже не сколько полиция, а вот глубинная, так сказать, Америка, вот то молчаливое большинство, которое Трампа выдвинуло, оно скажет свое слово. Я говорю сейчас о тех вот милициях, о тех на добровольцах, формированиях, которые, отряды самообороны, которые формируются, Монтана, Калифорния, Орегон, в Канзасе, в Техасе это происходит сейчас, проходит процесс милитаризации и вооружения населения, потому что люди сейчас хотят сами себя уже тоже защищать. И это новый фактор такой, поправка номер два, она сейчас в полной мере будет использоваться, право ношения оружия и применять его, она будет использоваться американцами в полной мере. Как это будет выглядеть, к чему это приведет, мы можем, конечно, только догадываться, надеясь, что это не будет такой, знаете, общенациональной потасовки, заварухи. Хотя, вы знаете, тут сложно что-то прогнозировать. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Здравствуйте, Рафаэль Вайс.
Да.
Позвольте мне оппонировать вам по поводу ослабления влияния Соединенных Штатов Америки. Давайте начнем с Венесуэлы.
Давайте.
Под весенними санкциями в очередной раз известная российская компания транскорпорация нефтяная, угу, под страхом санкций, произвела эксфильтрацию, передав свои полномочия очередным посредникам, уменьшив в том числе свою капитализацию и влияние в этой стране. Это во-первых. Вы сказали Египет с Соединенными Штатами Америки. Но Египет, насколько я знаю, чьи танки сейчас стоят на границе с Ливией, полностью укомплектованы танками «Абрамс» и прочим вооружением из стран НАТО и американской техникой вооруженные силы Египта.
Угу.
А кто укомплектован силовые, кто укомплектует силовые структуры, тот влияет и на политику. По Иерусалиму, по палестинским территориям, в том числе по решению свержения сирийского режима, так называемого, по американским оценкам, Израиль с Соединенными Штатами единодушен. И после весеннего решения парламента иракского, несмотря на все преодоления религиозно-этнических разногласий и политических разногласий, парламент вынес решение, чтобы войска Соединенных Штатов убирались. Но, тем не менее, они из Европы и Соединенных Штатов перекинули туда 173-ю воздушно-десантную дивизию, 82-ю воздушно-десантную дивизию, которая побывала во всех горячих точках, включая Афганистан.
Простите, числе, куда, бригады, Вась, куда они перебросили, вы сказали?
Они перебросили в Сирию и в Ирак. На подавление возможных протестов. Я хочу напомнить, что американцы этой весной укрепились не только этой весной, но и в предыдущие годы, не только в Заефрате, а сейчас бомбежками своими, фугасными различными зажигательными бомбами, ничто, и российская сторона не обращает на это внимания, и никакие там ПВО российские не могут с этим ничего поделать, бомбит зерновые культуры, обрекая определенные провинции Сирии на голод.
Я
потому
понял.
Что многие зерновые уже созрели.
Я
в странах БРИКС, например, угу, и Соединенные Штаты по импорту, по экспорту, в отличие от России, лидеры. Со Вьетнамом у Соединенных Штатов Америки торговый оборот в 14 раз больше, чем с Россией. И последнее хочу сказать.
Да.
Два года назад Ашраф Гани Абдул-Каюм Кучай, полномочный посол Афганистана в Российской Федерации, Лаврову указали на дверь и сказали два года назад, когда сепаратные переговоры пытались провести с талибами, чтобы Москва больше в дела Афганистана не вмешивалась. Не без участия американцев, которые прекрасно себя там чувствуют.
Угу. Хорошо, спасибо большое. Достаточно подумать. Давайте по пунктам. Но я просто не все не смогу, конечно, времени нет. Значит, по Венесуэле. Попытки американцев сбросить правительство Мадуро, которое было очень и очень слабое, и которое фактически без нашей помощи, там была чисто политическая, немножко экономическая помощь, тем не менее Америка не смогла это сделать. Мы с вами прекрасно знаем, что было в Чили и каким образом это было сделано. Это говорит о том, что все-таки влияние Америки здесь было ослаблено, на мой взгляд. То, что касается Ближнего Востока и Сирии, ну, простите меня, поднимать эту тему и говорить о том, что Америка там преуспела, это нонсенс. Посмотрите, какой сейчас, так сказать, общественное мнение, вот если газету, там, Jerusalem Post, допустим, вот англоязычную прессу говорит, абсолютно четко антиамериканская риторика, особенно во времена Обамы, когда это было. Израиль сейчас идет на беспрецедентный переговорный процесс с Россией, и фактически любые, так сказать, любая ситуация, которая сейчас складывается и в Сирии, и вокруг голландских вход, она без участия Москвы не обходится. Еще 15-20 лет назад об этом даже говорить было невозможно. То, что касается Афганистана в свое время, то, что касается талибов, все пошло именно по тому сценарию, который был уготован нам, еще нами приготовлен. Потому что еще 15-20 лет назад мы говорили, что Америка должна для того, чтобы иметь мир в Афганистане, разговаривать с талибами. И то, что американцы сейчас пошли на заключение, это явная уступка. Потому что еще несколько лет тому назад, по крайней мере, Джордж Буш-младший говорил, что никаких переговоров с талибами. И тем не менее, вы же прекрасно понимаете, что это именно из-за ослабления роли Америки там. И именно это за ослабление влияния Америки в Пакистане. Теперь, то, что вы касаетесь по поводу стран БРИКС и торгового перевода. Так простите, раньше это вообще было там чуть ли не 100%. Мы очень мало торговали. А сейчас экономические отношения и торговые отношения, которые устанавливаются с той же Бразилией, с той же Аргентиной, посмотрите, какая динамика. Да, большинство пока еще Америка. Это чисто логистика там говорит об этом. Но это говорит о том, что все-таки там же создается, помимо всего прочего, и наше влияние возрастает. И Южная Африка. Мы вообще там не присутствовали. Нас вообще там не было. Бразилия, Аргентина. Нас вообще там не было. Это ноль было абсолютно. Я прекрасно это знаю, потому что мой отец, царство ему небесное, был океанограф. Бразилия, Аргентина, они даже корабли наши научно-исследовательские не пускали. Он океанографом ходил вот в эти рейсы. Нас, наши корабли туда не пускали даже в порту. Мы вынуждены были в Уругвай идти, вот, ну, это конкретная история моей семьи, в Монтевидео останавливались. А через бухту в Буэнос-Айрес уже никто не мог туда и ходить, понимаете? Там было небольшое представительство. Поэтому мы сейчас говорим с вами о тенденции. А тенденции явно не в пользу Америки. Хотя спасибо вам, уважаемый Вася, очень хорошее, подробное, так сказать. Давайте еще возьмем. Слушаю вас.
Добрый день. Вы знаете, вот вы тут говорили про ось, да? Угу. Россия, Китай, вернее, Китай, Россия, Германия. Знаете, я вот представил, да, сейчас все гражданин Германии услышал об этом, ну, граждане Германии, они, знаете, если узнают об этом, что они вдруг, у них есть такая перспектива оказаться в группе с Россией, Китаем, они быстро, моментально, оперативно, там, в течение, там, я не знаю, года создадут Гитлера 2.0, выйдут из этого, из вот этого соглашения, что там они вместе с японцами, как участники Второй мировой войны, вот развязавшие, создадут ядерное оружие. То есть они делают все возможное, чтобы в этой группе с Россией и Китаем не оказаться.
Вот вам... Ну, вы знаете что, я понял, да, вы свое мнение высказали, я уважаю его, вы считаете так, но я думаю, что в этом случае надо спросить у немцев, куда они и как они хотят. А пока ситуация в германо-российских, в германо-американских отношениях выглядит немножко по-другому. И голоса о том, что стратегический альянс и оккупация Англии, Америки, Германии, она должна прийти к концу. Там очень много такой риторики. То, что я вам говорю по поводу оси там, или еще прочее, можно верить. Я, кстати, если вы обратили внимание, я с оговорками это говорил, да, что это, конечно же, это перспектива только. Но сам факт того, что мы это обсуждаем, это раз. Сам факт того, что мы сейчас говорим об этом, это уже очень и очень многозначительно. Мы с вами точно так же ведь говорили, что ну никогда, я, кстати, помню, что вот как раз многие наши радиослушатели звонили и говорили, ну никогда не будет, чтобы страна НАТО, Турция, чтобы она закупила наше оружие, да не в жизнь, да никогда. Ну что, никогда не говорите никогда, уважаемые радиослушатели, я вот единственное вам это хочу сказать, и давайте просто следить, смотреть и анализировать. Что происходит, каким образом? Потому что в Германии тоже уже подустали от этого англосаксонского беспредела. И поверьте мне, никто не забыл ковровые бомбежки, никто не забыл огромное количество невинно убиенного гражданского населения. Так что, поверьте мне, это все, так сказать, знаете, такой накопительный эффект, если фармакологическим языком говорить. Поживем, увидим, посмотрим. Давайте еще возьмем. Слушаю вас. Добрый вечер.
Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, а как вы думаете, что Китай хочет от нас в исторической перспективе?
Китай в исторической перспективе хочет от нас прикрытый тыл севера, потому что, судя по всему, битва основная между Китаем, я сейчас битву имею в виду в кавычках, будет разворачиваться в Тихоокеанском регионе. Корейский вопрос, Индонезия, очень большие будут, так сказать, вот и Австралия как таковая, это будет, там будут разыгрываться достаточно опасные, скажем так, политические баталии. И Китай хочет быть уверен, что у него будет ресурсная база и политическая, скажем так, нейтралитет, по крайней мере, в их противостоянии с Америкой. Это будет вызвано не потому, что Америка такая плохая, там Китай хороший, нет. Дело в том, что есть... такие незаживающие раны, вот мы видим Гонконг, есть Тайвань, и в этой связи это будет теперь постоянно использоваться Америкой, чтобы каким-то образом ограничить влияние Китая в этом регионе, потому что Тихоокеанский регион это является, по крайней мере, Америка так думает, это их регионом, их влияние. Но в данном случае, я еще раз хочу повторить, это будет, скорее всего, вот подобное дипломатическое, политическое и экономическое, скажем так, прикрытие и нейтралитет, и понимание, да, вот договор о понимании, вот будет, наверное, это первое. Второе, пока еще есть интерес в наших вооружениях, безусловно, вот. Я думаю, что еще и гуманитарные вопросы, они тоже в очень большой степени будут влиять на это. А дальше посмотрим. Китаю нужен союзник в их противостоянии. Китай понимает, что проблему Тайваня, окончательно проблему Гонконга, острова, Япония, Корея, это придется решать именно с Америкой. И такой союзник им нужен. Нам тоже Китай нужен по другим причинам, но это уже другое. Давайте возьмем еще звонок. Слушаю вас.
Здравствуйте, меня Анна зовут.
Да, Анна, здравствуйте.
Рафаэль, тут на днях во вторник позвонили два ученика моего мужа, они оба живут в Бостоне.
Угу.
И говорят: Александр Аронович, нам тут привезли каких-то неместных.
Угу.
Явно с юга. Ну, по выговору чувствуют.
Угу.
Они, говорят, разгромили всю нашу центральную улицу. Угу. Вот всю центральную улицу разгромили совершенно чужие люди, неместные.
Все понятно.
И что же это такое творится? Ну, может, как-то хочет их успокоить, говорит, ну что, ашкеназийские навыки-то восстанавливаются?
Угу.
Да, говорит, какие мы? Мы один из Сибири, мы же из Сибири. Один действительно из Новосибирска, другой из Омска.
Угу.
И я вообще не понимаю, это что?
Я с вами согласен, да. Это вот к вопросу о том, кто некоторые говорят, не надо нагнетать, да зачем вы нас пугаете, да все там хорошо. Да нехорошо там, понимаете. И я сейчас это говорю с грустью и с болью. Ну, поверьте, это же Америка, люди не заслужили такого отношения. Когда, ну, я вот сейчас даже не хотел говорить, но уже случай изнасилования белых девушек там есть. Ну, все это есть, понимаете. Ну, мы никуда от этого не денемся, понимаете. Сиэтл объявил себя свободной от полиции зоной. Трамп сейчас вот последнее заявление было, говорит, верните город обратно.
Но это... пожалуйста, а Трамп-то это понимает?
Да вы понимаете, в чем дело? Ну, конечно, я надеюсь, понимает он это. Но заняты люди другими вещами, понимаете? Они готовы разрушить свою собственную страну, чтобы сохранить свою власть, понимаете?
И а вот... чего он боится? Судьбы Кеннеди он боится?
Бог его знает.
Кеннеди, как мне, Бог его знает.
Да вы знаете, ну, вообще-то это был один из вариантов. Я тоже думал, что... в конечном итоге все-таки могло и до этого дойти. Но, видите, дошло до другого, понимаете, вот так вот. Кто знает, может быть, вот эти беспорядки убийством Кеннеди удалось избежать в свое время. Непонятно, куда движется, куда... Спасибо большое, мы не будем больше брать звонки. Я бы хотел просто в заключение нашей передачи сказать, я сознательно не касаюсь темы Михаила Ефремова, то, что произошло. Но сейчас просто очень любопытно, каким образом вот выстраивается... люди, которые высказывают свое мнение по поводу этого так называемого происшествия, фактически трагедии. Вот. Я бы хотел, чтобы мы просто с вами вот еще раз посмотрели. Вот в Америке сейчас похоронили уже Джорджа Флойда, этого парня, которого задушил полицейский. Человек с шестью судимостями, в том числе и разбой, из него делают икону. То же самое, вот я бы хотел провести параллель, что мы тоже сейчас здесь у нас создали себе вот таких вот кумиров. Посмотрите, сколько сейчас говорится. Говорится о талантливом актере, о талантливом, значит, артисте и так далее, и так далее, и так далее. Все это переминается. Вот. Вот посмотрите еще раз, я хочу, задумайтесь, пожалуйста. Вот посмотрите на те видеокадры, да, наш этот, так сказать, так называемый заслуженный артист России, что он из себя представляет, напичканный алкоголем и наркотиками. И я бы хотел, чтобы мы с вами вот поменьше говорили об этих так называемых наших примеров для подражания в кавычках. Давайте мы с вами лучше будем помнить тех людей, которые действительно являются гордостью и честью нашей страны. Мы, к сожалению, очень редко вспоминаем, допустим, такого человека, как Евгения Родионова, который в 19 лет погиб в Чечне и не изменил своей вере. Да. Магомеда Нурбагандова, работайте, братья. Это вам за пацанов гвардии майора Романа Филиппова. Вот давайте мы всегда будем помнить об этих светлых людях, которые являются для нас примером. И как можно быстрее вот от этой плесени, которая на нашем обществе в виде вот таких вот Ефремовых, надо побыстрее от этого всего избавляться. И понимать, что все-таки Россия, она заслуживает гораздо лучшего, чем все эти остальные. Всего вам самого доброго. Увидимся и услышимся через неделю.